Сегодня мы продолжим изучение из Ветхого Завета. На прошлом уроке, на прошлой лекции мы окончили одну из книг Ветхого Завета. Это была книга Судей. Сегодня перед нами книга Руфь. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты. Именно открыты на этой книге, маленькой, но очень интересной, очень важной книге. И как всегда, перед тем, как мы начнем это изучение, я прошу, друзья, Божьего благословения именно на это изучение. Так что склоним наши головы и помолимся Господу Богу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту возможность еще раз предстать пред Твоим великим престолом. Помоги нам почерпнуть мудрость Твою из Слова Твоего сегодня. И вдоль всех этих лекций по книге Руфь. И применить эти все лекции, применить все эти поучения к нашей повседневной жизни мы просим во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. Сегодня, друзья, как я сказал выше, мы начинаем рассмотр книги Руфь. Это маленькая книга, в ней всего лишь 4 коротких главы. Но по стилю и по глубине своей это литературная, я бы сказал, и духовная жемчужина превосходной красоты, представленная на фоне самого темного периода истории Израиля, периода правления судей. В некоторых странах на автострадах и на щитах написано название улиц белыми красками по темно-зеленому фону. Так больше бросается в глаза, не правда ли? Вот так же белым по черному пишет и Господь Бог. На черном фоне истории, на черном фоне греха сияющая история искупляющей любви. История Руфи – это, я бы сказал, любовная история девушки-моавитянки. Она показывает силу глубокой и чистой любви. Во-первых, это история любви Руфи к ее свекрови, любви, которая превзошла смерть. Во-вторых, это роман, который победил расовые и религиозные препятствия и связал два сердца узами любви. Книга Руфи, друзья, является иллюстрацией 13 стиха 13 главы послания Коринфянам. Написано: «А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Слушатели, само слово «любовь» применяется только один раз во всей книге в связи с привязанностью Руфи к ее свекрови. Но это, друзья, ничего. Мы увидим, что вся история ее переполнена любовью. Это чудо само по себе, друзья, как много невесток действительно любят своих свекрух. Как? Я думаю, что очень и очень мало. В связи с романом слово «любовь» не применяется, а только чувствуется. Через эту человеческую любовь Господь показывает нам Его любовь к нам. Наше искупление не холодная сделка, это акт любви. Мы любим Бога, потому что Он сначала полюбил нас. Не так ли? В послании к Галатам во 2 главе и 20 стихе апостол Павел пишет так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Друзья, в этом уроке мы увидим роль любви в нашем искуплении. Мы видели искупающую любовь в книге «Исход». Но в этой книге мы почувствуем пульсирующее сердце Бога, которое вывело этих людей из рабства. Много книг было написано о том, что Бог, друзья, стал человеком. стал человеком, чтобы спасти человека. Но очень и очень редко говорилось, что он это сделал из любви к человеку. Книга Руфи, хотя и очень маленькая, она очень-очень важная книга. Во-первых, в ней родословная, связывающая Давида с коленом Юды, что было бы невозможным без этой книги. Эта история также делает возможным рождение Иисуса Христа в городе Вифлееме иудейском. В этой книге мы также находим единственную иллюстрацию родственника-искупителя, а по-еврейски «Гоэль», о котором говорится в книге «Левит» и в книге «Второзаконие». Эта книга также показывает иудейскую экономику, и самое главное, мы видим в ней Иисуса Христа. Есть много методов подразделения этой книги, но мы это сделаем по, можно сказать, географическим признакам. Первая глава – Моав, вторая глава – поле Вооза, третья глава – это ток Вооза, четвертая – это дом и сердце Вооза. Слушатели, с такой подготовкой приступим к разбору первых 9 стихов первой главы. Очень важно, друзья, в любой истории установить время и место происшествия. И вот мы читаем в первом стихе первой главы книги Руфь. В те дни, когда управляли судьи, как вы видите, друзья, это время повествования. Из заключительного стиха книги Судей мы видим, какие это были времена. Я процитирую из книги Судей: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это, друзья, был период политической анархии и морального упадка, и иллюстрировано жизнью Самсона. Апостол Павел говорит об этих днях в первых трех главах послания к римлянам. История Руфи показывает, что молодые люди, которые хотят жить для Бога, могут это делать при любых условиях. Дальше в первом стихе говорится: «Случился голод на земле». Голод упоминается 13 раз в Ветхом Завете и каждый раз в связи с судом. В то время суд Божий был над Израилем. Мы читаем дальше: «И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновями жить на полях Моавитских». Друзья, радиослушатели, это место происшествия, как вы видите. Интересно заметить, что слово «Вифлеем» означает «дом хлеба», а «Иуда» означает «слава». И вот человек из дома хлеба и славы, чудного места для жительства, отправился со своей семьей на чужбину, в страну идолопоклонников из под защиты Божьей. Почему? Почему все это случилось, друзья? Потому что был голод, а он не доверился Богу ему в этой беде помочь. Господь сказал очень интересную вещь о Мааве в 10 стихе 107-го псалма. Написано там: «Моав – умывальная чаша моя», то есть, короче говоря, помойница. И вот из дома хлеба и славы человек пошел кушать в помойницу. Знакомая история, не правда ли? Не так ли поступил и блудный сын? Есть блудные сыновья, есть блудные семьи, есть блудные церкви, есть блудные страны. Уважаемые друзья, всегда в середине программы я делаю эту остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время на этой же волне. Чтобы не забыть и чтобы вы могли записать, я повторю мой адрес, потому что, может быть, у вас еще нет Библии, и вы хотели бы и Библию изучать постоянно и систематически. Так что запишите мой адрес, и я постараюсь вам выслать Библию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. У микрофона с вами Александр Захария. Я продолжаю наше изучение сегодня из первой главы книги «Руфь», только что выше. Я говорил, что есть разные блудные сыновья, есть блудные семьи, есть блудные церкви, а также есть и блудные страны. Мы в этой главе имеем дело с блудной семьей. Она будет наказана, пока она будет в чужом месте. Наказание прекратится после возвращения домой. Моав – это мир. Это мир, отлученный от Бога. Имеется в виду не физическое место, а духовное состояние отлучения. Когда человек возвращается к Богу и кается, наказание прекращается. Позвольте представить вам эту заблудшую семью. Муж и отец Елимелех. Его имя означает «Бог есть царь». Жена и мать – Наиминь. Это приятное. Лучшего сочетания и не придумать. А что касается детей, так это совсем другое. Махлон и Хилион – это хилый и болезненный. Очевидно, эти имена им подходили, но Наиминь была милой, приятной и симпатичной женщиной, несмотря на все беды, выпавшие на ее долю. И вот эти ефремляне из Вифлеема иудейского не только ушли в Моав, но и поселились там на постоянное место жительства. Напрашивается вопрос, а что, если бы блудный сын умер на чужбине в свинарнике? Один проповедник как-то давно ответил на этот вопрос так. Он был бы мертвым сыном. Да, он был бы мертвым сыном, но не мертвой семьей. Друзья, они все были детьми Божьими и рано или поздно должны были вернуться домой. Написано в стихе 3: «И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими». Наказание началось. Они взяли себе жен из мавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Это 4 стих. Имя Орфа означает «олениха». Она, наверное, была спортивного склада. А имя Руфь означает «дружба», «красота». Руфь действительно была красавицей, как по внешности, так и по характеру. Кроме того, она была очень умной и мудрой. Она приняла Бога Израиля и поклонялась только Ему. Но потом и оба сына ее, мы читаем далее, Махлон и Хилион умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. Наказание, как вы видите, продолжается. Ушла на чужбину с 3 мужчинами, а осталась вдовой с 2 невестками, вдовами, да еще иностранками. Мы читаем далее. «И стала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда шли они по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала 2 снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но что же случилось, друзья? Что случилось с ними? Наиминь хотела, чтобы они ушли. Эти женщины себя вели очень прилично. Но они подняли вопль и плакали. Мы читаем в стихах 6, по 9. Да, друзья, прекрасная, чудная история. Какая чудная здесь взаимная любовь, не правда ли? Как редко свекровь находит невесток достойными ее сыновей. Какими бы недостойными ее сыновья не были бы сами, не правда ли? И как редко жены сыновей любят своих свекрух, к сожалению. Но, друзья, Наэминь желала наилучшего своим снохам. На этом, друзья, мы сегодня остановимся. Но я только хотел бы подчеркнуть, что в самом деле Наэминь проявила свою любовь к этим женщинам. Да, Наэминь любила их от всего сердца. И, конечно, они ответили именно такой же любовью. Слушатели, как важно иметь в жизни христианской именно такую нелицемерную любовь. Любовь, которую могут увидеть даже без слов. Я думаю, что Наэминь показала именно такую любовь. Об этом мы более подробно, друзья, поговорим в нашей следующей лекции. Я приглашаю вас к этим лекциям из книги «Руфь». Я приглашаю вас, и вы увидите великие уроки для вашей жизни.